и казнили. И потом это продолжалось достаточно долго, и город развивался вместе со всей страной, и все, он был крупнейшим городом, и он пережил многие интересные вещи, как и вся страна Чили. Чилийцы воевали упорно потом против испанцев. Вот сейчас наступает сентябрь, это город, то есть месяц Чили. Чилинидад, как они говорят, чилийскости. Потому что была провозглашена независимость первая, да, именно в сентябре, 18 сентября. У них много чего в сентябре происходило. Как вы помните, 11 сентября у них тоже свое было, в отличие от Нью-Йорка, это когда Пиночет пришел. Да.
Это было именно 11 сентября?
11 сентября. Значит, и у них свои ужасы, да, были. Так вот, чилийцы, они, вот, был разговор о прусском шаге, они, в общем, показали себя хорошими вояками. И первые чилийцы, настоящие, арауканы и пришельцы. Они воевали долго с Испанией, они были союзниками уже после завоевания независимости с боливийцами и с перуанцами, да, и воевали, но воевали за очень интересные вещи. Сначала они воевали за гуану, это птичье дерьмо, извините, но очень хорошее удобрение, которое находится из-за того, что живет огромное количество бакланов, гуанай называется по ихиму, скажем так, да?
И без него
отсюда
не растет
гуану. Второе, у них была война селитренная, но уже между собой. Чилийцы с боливийцами и перуанцами поссорились, и чилийцы отняли у своих северных соседей здоровенный кусок земли и отняли у боливийцев выход к морю. До сих пор у них есть свои трения по этому поводу. У них еще
очень
более серьезные есть
существенные
очень серьезный конфликт с перуанцами есть. Перуанцы говорят, что писку, виноградная водка, перуанская, а чилийцы говорят, нет, это чилийская. Перуанцы говорят, а писку мы стали производить на территории Перу. Они, чилийцы говорят, теперь это наша территория.
Они правы.
Ты поспоришь, да?
Так что история очень интересная. Ну, вот эти самые арауканы долгое время сохраняли независимость внутри. Но они живут в центре Чили и ближе к Антарктиде.
А сейчас что-нибудь осталось вот от этих индейских?
Значит, их было около миллиона к моменту прихода испанцев, к моменту официального ухода осталось около 100 000.
А сегодня есть там?
Сегодня есть. Сейчас достаточно они активно борются за свои права. Конфликт до сих пор продолжается в разных формах, естественно. И они говорят, нам должны давать определенные преимущества. У нас отняли землю, нас убивали. А чилийцы говорят, которые не арауканы, говорят, да что, у нас конституция, которая равенство гарантирует, поэтому какие вам особые права? Но сейчас, как и во всей Латинской Америке, индейцы поднимают голову. Скажем, в соседней Боливии президент индейец.
Да. У нас была
все еще европейцы. Президент носит французскую фамилию Бачелет.
Кстати, просит вас немного...
Тоже
расскажи мне о ней.
Просит
да.
наш слушатель немного рассказать об этой очаровательной женщине, первой женщине-президенте Чили. Вообще, как так сложилось, что после Пиночета... Или это играем на контрастах после Пиночета?
Она очень сильно интересный человек, человек с очень интересной судьбой. Она дочь генерала ВВС. Этот генерал был верно служил правительству Альенде. Этот генерал входил в одну масонскую ложу как с Альенде, так и с Пиночетом. И этот генерал был убит после переворота, он был замучен в тюрьме. И он писал, что меня, говорит, больше всего угнетает то, что меня мучили мои же товарищи и мои ученики по военной академии. Она медик по образованию, она училась сначала в Сантьяго, принимала участие, она член социалистической партии, принимала участие в молодежном социалистическом движении, была арестована вместе с матерью после переворота. Она наблюдала его с крыши своего факультета медицинского. Потом их посадили в Вилла Гримальди, это известная такая тюрьма. Ну, это как Моабит, скажем, в Германии. И она эмигрировала вместе с матерью сначала в Австралию, потом они уехали в ГДР, где она продолжила образование. Потом вернулась. Вынуждена была доказывать свой диплом, то есть пройти еще раз курс, потому что ГДРовский диплом не признавали, и занималась, вот, продолжала работать как врач в разных учреждениях. Ее не брали на государственную медицинскую службу, она работала в частных. медицинских учреждениях. Она была министром здравоохранения и министром обороны в предыдущем правительстве.
Ни много ни мало.
Потому что была задача инкорпорировать вооруженные силы страны, которые нанесли огромный вред своему народу, в жизнь гражданского общества.
Удалось?
Она училась в Вашингтоне, в военной школе, чтобы это сделать.
Угу.
Удалось, вопрос хороший, но ответ на него должен быть достаточно длинным. Этот процесс идет. Это очень трудно. Вот, вот представьте себе, я ее увидел первый раз на репетиции парада по поводу 18 сентября, когда мы брали интервью у предыдущего президента. Она как министр обороны принимала вот эту репетицию парада, и она каждый день общалась с теми людьми, которые арестовали ее отца.
Да.
Это сложная вещь, но тем не менее она победила на выборах. Она победила как женщина, победила как социалист, да? Она победила как антифашистка, она победила как женщина разведенная, как женщина, имеющая детей от разных мужей.
Классно.
Это человек, который...
То есть,
это вы, Дмитрий, а скажите, а как она воспринимается вот чилийцами, вот взгляд изнутри? Ее любят, ей доверяют?
За нее проголосовало чуть больше половины чилийцев. Это
сразу,
говорит,
да,
о том, что общество чилийское до сих пор разделено.
А вот сегодня она как мать,
это
как родина-мать?
Это было 2 года назад. Она достаточно популярна, но ей достаточно сложно.
Угу.
Потому что жизнь не так хорошо складывается в Чили, как хотелось бы, да? Вот вы видели беспорядки по телевидению.
Но да, они на социальной почве, да, как я поняла?
Безусловно, безусловно. Это не по поводу запрета гей-парадов.
Да, там права рабочих. Социально,
там гораздо более серьезные вещи.
Права трудящихся.
Я нас столкнулся с протестами студентов еще некоторое время назад, потому что улучшилось при демократических правительство в ситуации с образованием. Она сама, будучи министром здравоохранения, многое сделала для улучшения здравоохранения. Но те молодые люди, которым сейчас 18 лет, не жили при Пиночете.
А, ну
им
понятно.
Им хочется жить лучше сейчас.
Маша, нас уже из Нью-Йорка просят поговорить о чилийских винах.
Я пыталась вообще поговорить о Сантьяго де Чили в этой передаче, но мне это не удается.
А кто вас просила бачелет
поговорить? Да, но прежде я просила рассказать о достопримечательности.
Бачелет – это тема чилийских женщин.
Я поняла.
Тема женщин.
Да, ведь о женщинах тоже надо поговорить.
Совершенно невозможно.
Иван из Екатеринбурга, который всегда интересуется женщинами в городах, о которых мы рассказываем, и просит рассказать, во-первых, о жительницах Сантьяго, а потом мы поговорим и о винах.
Так с чего начнем?
Начнем с женщин.
Валентин,
женщины вперед.
Лучше всего наблюдать за женщинами Сантьяго с бокалом вина в руке.
Хорошая идея, которую нетрудно воплощать. Во всяком случае, не в бедных районах города Сантьяго, а вполне, так сказать, ну, скажем, преуспевающих и так далее. Вот. Вообще, разговор о женщинах – это разговор бесконечный. У него нет ни начала, ни конца.
Ну, может, я пойду пока погуляю, мужчина?
Нет, одну секундочку.
Послушайте.
В то же время разговор о винах – это всегда есть начало, но нет конца.
Да.
Почему? Потому что вначале лозу привезли французы, прошу прощения, испанцы. Она через некоторое время вымерзла. И тогда привезли французскую лозу, которая... естественно, прошла многие поколения, и теперь это уже чилийская лоза. В Чили огромное количество сортов вин, всех типов, красных и белых. Наиболее, так сказать, котируются красные чилийские вина. В Чили, Чили главный экспортер вин в Латинской Америке. Приблизительно 3/4 экспорта вин Латинской Америки – это Чили.
Мы это заметили.
Да, заметили. Замечательно. Где-то около 1/4 Аргентина, а все остальное с миру по нитке.
Но по качеству чилийские вина лучше всех в Латинской.
Скажите, а то, что продается в наших магазинах и стоит, в общем, достаточно дешево, я бы даже сказала, очень дешево.
Это осторожно вообще... с дешевыми винами, не
да-да-да,
только с чилийскими.
Но, тем не менее, там...
Хочу обратить ваше внимание, когда мы говорим о чилийских винах. Чилийские вина, даже если вы их покупаете в пакетах, это такие же вина, как в бутылках. У них в этом плане различий нет.
В пакет входит больше.
Входит больше.
В пакет входит больше. Да. Нет, в отличие от других вин европейских, не буду называть никакие страны, для кого, чтобы никого, так сказать, не затронуть.
Ну, Грузия это не европейская страна.
Так вот, чилийские вина в этом плане, они одинаковые. И они считаются... вообще, чилийские вина... Вот сколько бы я ни пробовал, не покупал в Москве, хотя в Сантьяго пробовал их сотни сортов.
И вот. Литров?
Нет, насчет литров не буду говорить.
Валентина Кузьмина, спортивный режим, между прочим.
Тысячи.
Декалитров.
Ну ладно.
Или мегалитров.
В этом случае вы можете изобретать, или вернее, имахина представлять все и как угодно.
Ну, я хочу вклиниться. Маленькую деталь про вино, да? Чилийские вина подают в столу в Ватикане и на правительственных приемах во Франции.
Это уже признание.
Существенная деталь. Да?
Мало того, что мсье Саркози ест гамбургеры.
Французы сохранили вкус вину.
Так он еще и чилийские вина пил. Как это непатриотично.
Но они помнят, что происхождение этой лозы французское.
Ну да, вина французское.
Ну, наверное, да.
Совершенно верно. Происхождение французское, но это уже чилийское вино. Потому что вино зависит от нескольких
почвы.
Факторов.
От солнца.
Жалко, что наши
почвы,
слушатели не видят лица Валентина, когда он
вдохновенное лицо.
Я просто хочу сказать, что качество вина зависит от почвы, от лозы, от погодных условий, от перепада. И, наконец...
Давай к женщинам.
И, наконец...
От энологов, которые это вино создают. Но среди энологов могут быть и женщины, поэтому...
Ну, давайте не будем отвлекаться от женщин. Вот что из себя представляют женщины в Сантьяго? Какой у них тип? Скорее всего, европейский.
Испанский.
Самый разнообразный.
Самый разнообразный. К счастью, нет.
Так,
это
вот
смесь.
Начинайте.
Это смесь.
Рассказывайте.
Они, вот где вот этот самый купаж, так, если говорить...
Да.
Терминами, да?
Винодельчество. Да.
Произошел очень удачный. Эта смесь народов дала очень... красивый букет в прямом и
переносном.
Немножко индейской крови, немножко европейской. Они очень стройные, они темноволосые, часто светлоглазые. Но стройненькие, точёненькие девочки просто.
Морена, как правило.
Морена.
Значит, я первый раз вот на это обратил внимание еще в 72-м году. Вы знаете, при очень интересных обстоятельствах. Значит, это было за год до переворота против правительства народного единства. И схватки между оппонентами разных этого правительства и сторонниками происходили прямо в центре, вот на этих улицах, которые были застроены домами, похожими, и до сих пор застроены домами, похожими на наш ужасный ударник. Значит, происходит антиправительственная демонстрация. Как она происходит? Нужно остановить движение. Это был 72-й год. Время мини-юбок. Выходит 15-20 девочек 18-20 лет в мини-юбках.
Цок-цок-цок.
И садятся поперек улицы по-турецки. Скорость движения резко падает.
Естественно.
Господи, какой...
Тогда девушек чилийских, молодых женщин, чилийцы называли лолитас.
Лолитами.
Они очень красивые. Они очень музыкальны, они прекрасно движутся. Они очень поэтичны. А Чили вообще страна поэтична.
Хочу в Сантьяго.
С катертью дорога.
В Вальпараисо тоже можно. Так вот, в Чили говорят, что в Чили поэт сидит под каждым камнем. И о чем он поет? Он поет о женщинах. Ну и вине, естественно.
Ну да, о чем еще?
Так вот, женщины нисколько не изменились с тех пор.
Ну, немножко повзрослели.
Неправда.
Что неправда.
Что неправда.
Володя был там давно, и то, что он говорит, это правда. Но
я
потом...
Был...
Да нет, я знаю,
в начале
что
года.
Мы были с тобой, как говорится, сразу
просто уже взгляд замыленный, понимаете?
Дело в том, что страна, может быть, не желая этого, перешла на продукцию быстро... Как это самое?
Фастфуд.
Гамбургеры всякие там.
Вот это еще одна тема, кстати.
Так,
нет, я вам должен сказать, вот я видел, первый раз увидел чилийцев в 79-м году, ну и последний раз вот в этом, в 2007 году. Вот, и вот на протяжении этих почти 30 лет Они чилийская, фигура чилийской женщины, к сожалению, не улучшилась. Вот я бы так вежливо сказал.
Господи, Владимир только что сказал, что они стройные.
Да,
они были стройные.
А Валентин сказал о культуре подхода.
Те, которые были стройные, тогда несколько пополнили.
Несколько пополнили. Давайте перейдем к закуске, кстати. Потому что время у нас просто как песок сквозь пламя.
Закуска это...
Что можно съесть?
Вы сказали, что вы сидите в Сантьяго.
Безусловно, великолепной еды. Безусловно, великолепно. Да? Но поскольку это страна морская, да?
Ну, надо думать.
Там великолепная морская кухня. Всех морских гадов во всех видах они едят с огромным удовольствием. Вот у них есть такое блюдо, которое называется псих.
Псих?
Псих. Ну, это перевод. На самом, по-испански это звучит локо.
Локо, да,
да. Это моллюск морской. Почему локо? Его, чтобы приготовить, берут, кладут в... резиновый мешок.
Камера от автомобиля.
Ну, обычно. Да. И лупит, как сумасшедшего. Он приобретает определенную консистенцию. Его лупит.
Надеюсь, не заживо?
Там нет, нет.
Нет. Дело в том, что он покрыт панцирем.
Он пищит и вырывается.
Там едят морских ежей. Там вообще чудные крабы.
То есть французы отдыхают, да, со своей кухней, со своими винами.
Там есть великолепные устрицы, там великолепные мидии. И еще 2 на 10 да, названий. Да. Вот название я вижу, как глотают некоторые присутствующие. И это с великолепным чилийским вином.
И еще рядом цок-цок-цок.
Белым. Чили страна демократическая. И уж так уж жестко навязывать. Можно с розовым, можно иногда и с красным. Depende del gusto, как они говорят. Зависит от вкуса.
Бесспорно.
Да, и вот в этом плане, так сказать, диктат ничей не признавался даже во времена Пиночета.
Но, Владимир и Валентин, но хорошо, это морепродукты. Но,
мясо.
А карны?
Мясо.
Ну, мясо.
Аргентинское мясо.
Карны с горой хорошее. Это в Аргентине.
В Аргентине, да.
Но здесь тоже
за Андами.
За Андами, да.
Здесь тоже очень неплохое мясо.
И как его готовят?
Его готовят самым разным. Ну, в основном парилья, да, это на решетке. Но у них очень вкусные супы. Там надо не забывать, что есть места, где холодно, значит, идет хороший суп.
Скажите,
там великолепные пирожки, называются импанадос. Они в Южной Америке везде есть. Но чилийские импанадос обязательно с маслинкой, с лучком. Это как такой чебуречек.
Но чебурек, только чилийский.
Только он печеный. Он не вареный в жире, как чебурек наш, крымский настоящий, татарский чебурек, да. А вот... Еще...
А скажите, а соус чили, он имеет отношение к чили? Или он не имеет отношения к чили? А, то есть это просто...
Как называется чили в чили?
Как называется чили в чили?
Там просто пиментон и все.
Пимента или пиментон?
Нет, в чили это называется пиментон.
Пиментон. А чили
это... Пимента это перец.
Да, да. Пиментон это вот такой острый перчик. А чили это слово скорее из Мексики.
Это в Мексике чили это значит острый перец.
А чили, по-моему, говорят.
Нет, все одинаково звучит.
Чили, перец, чили. И страна называется по-испански чили.
Да, чили.
Это мы говорим чили. Но перчик, вот они называют перчик по-другому. Ну, тему разных употреблений одних и тех же слов мы не будем затрагивать.
Да. Вы знаете, мы так много тем не будем затрагивать.
Нет, конечно, но тема гастрономическая. Вот в чили, вот когда меня спрашивают, глядя на чили, на что можно, так сказать, смотреть, что интересного в чили. Я говорю, каждая страна имеет 3 ингредиента, важных для туриста. Это исторический, природный и гастрономический. Исторического в чили мало, а вот природного и гастрономического,
ну, испанского
более
мало,
чем...
Испанского,
ну, да.
По отношению к другим странам.
Ну, скажем так, в Перу нет такого, как в Мексике, вот эти руины древних цивилизаций, тоже нет. Да.
В чили этого нет, но гастрономическое, о чем мы говорили...
Пасхи, который тоже чили.
Считая гастрономические, которые, естественно... Это большая гамма, вот Володя уже говорил о том, самое разнообразное количество моллюсков и рыбы, потому что не для... Но в то же время у чилийцев, чилийцы едят много рыбы, но мяса больше. Это статистика говорит.
Больше все-таки.
Больше, да.
Несмотря на то, что вытянуто вдоль океана.
Несмотря на то, что страна как говорят, морепродукты у нее, если
под боком, да.
Под боком. Если, скажем, в Чили приезжает кто-то, хочет съесть, он все может съесть. В Париже он просто может только зубами лязнуть. Я прошу прощения. Разница в цене.
Слушайте, а давайте попробуем.
Очень вкусно и достаточно дешево.
Я вам сейчас еще одну туристическую новость. Вот вы сказали, что нечего особенно смотреть в Чили. Я тут нашла страшное дело вообще. Наверное, только чилийцы могли такого додуматься. 363-3659, это телефон прямого эфира. Если вы бывали в Чили когда-нибудь или что-то такое читали, что обязательно стоит добавить к уже вышесказанному в нашей программе нашими гостями Владимиром Травкиным и Валентином Кузьминым, то позвоните прямо сейчас, у вас буквально 5 минут, потому что у нас еще в конце этого часа одна серия швейцарских каникул. Я хочу вас просто, мне кажется, это забавно. Теперь не только днем, это новость с туристического сайта Travel.ru, но и ночью туристы смогут попасть на самое старое и большое кладбище столицы Чили. У туристов появится возможность ощутить неповторимую кладбищенскую атмосферу и увидеть памятники, крематории, склепы при мистическом освещении месяца. Самые важные могилы ночью подсвечены прожекторами. Экскурсанты говорят, что это поражающее и совсем не страшное зрелище. А туристов, вооруженных фонариками, ведет гид, одетый как монах.
А привидение там есть?
Не знаю. 363-3659. Очень быстро, буквально пара звонков. Здравствуйте, доброй ночи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы бывали в Чили, скажите?
Не был.
А как вас зовут?
Георгий.
У вас вопрос?
Да, вопрос. Есть Сантьяго де Чили и Сантьяго де Куба.
Угу.
Вот происхождение де Кубы, по-видимому, раньше. И почему так вот было именно название?
Да, спасибо. Я прошу прощения. У нас очень мало времени. Вы просто не сразу к нам подключились. Мы уже говорили об этом, что Сантьяго это всего лишь Святой Яков, покровитель Испании.
Да, и очень распространенно.
Здравствуйте, доброй ночи. Здравствуйте.
Алло.
Да, доброй ночи. Как вас зовут?
Доброй ночи. Меня зовут Сергей.
Сергей, вы бывали в Чили?
Да, бывал.
Ой, слушайте, расскажите, добавьте чего-нибудь такого вкусного, яркого к нашей беседе.
Вы знаете, я был в Чили в 96-м году, в командировке.
Угу.
Но в Сантьяго, к сожалению, я был только 2 дня. Мы там заправляли самолет.
Угу.
А прожил я 10 дней от Винни-дель-Мар. Но я могу сказать действительно, что Чили потрясающая страна. И вот если куда мне хотелось бы вернуться еще раз, это в Чили.
А вы можете это сформулировать? Вот все-таки какую-нибудь деталь?
Вы знаете, меня поразило... много мы слышали в советские времена о том, что там Пиночет и там какие-то ужасы. Меня поразила страна. Эта страна, в общем-то, достаточно развитая. В 96-м году было. И приветливые люди. Действительно очень вкусная кухня. Меня поразила коррида чилийская, где быков не убивают, а загоняют такие два всадника. Команды соревнуются. Меня поразила природа вообще необыкновенная. Я на машине проехал 80 километров на север от Винни-дель-Мар. Такой есть Исла-Сека отель. И вы знаете, просто изумительная природа. Тихий океан, пингвины, там, в общем, не описать словами. Кипарисы огромнейшие.
Вы представляете, вы проехали 80 километров, а там таких километров 4000.
Да, 4000. Мне достаточно было вот... Если куда я хотел бы вернуться, я в общем-то, объездил весь мир, то, конечно, вот туда еще раз. Винни-дель-Мар, Вальпараисо. Необыкновенные вот супы из ракушек, из мидии, из всяких там...
Спасибо, спасибо вам.
Мы хотим напомнить о том, что ужасы при Пиночете были страшные. Маленькая деталь. Женщин насиловали специально обученные полицейские собаки. Если это не давало результата, использовали введение во влагалище электродов. Это маленькие детали, характеризующие режим Пиночет.
Да. Скажите, пожалуйста, мне бы хотелось нашу передачу все-таки на более радостной ноте закончить.
Конечно.
Вот ваше любимое место в Сантьяго де Чили.
Рыбный рынок, где можно поесть рынок. Морских.
Совершенно верно.
Правда, да.
Можно его назвать любимым, можно назвать важным, можно интересным, но это действительно, там все продаются, все свежее, и там же несколько ресторанов.
Дорогое?
Одну секундочку. Раньше было дешевле, а сейчас эти рестораны стали модными, особенно после того, как Маргарет Тэтчер там побывала в начале 2000-го года.
Угу.
Или в конце 90-х годов.
Мы заканчиваем нашу передачу. Мне кажется, сегодня вы проиграли нам с Владимиром и с Валентином под ноль просто.
Почему?
Потому что мы ни слова не сказали про пыльные развалины. Потому что мы увлеклись. Нет, это прекрасно.
Потому что там нет пыльных развалин, Маша, в отличие от Мексики.
Там есть девушки в бикини, а пыльных развалин там нет.
Есть пыльные развалины, но это особая статья. Это заброшенные города, так называемые селитрерус.
Не рассказывайте 3-0 в нашу
древние,
пользу.
Да,
нет,
спасибо
древние,
огромное. Наши гости продолжают спорить о Чили, а я заканчиваю эту передачу. Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка», Валентин Кузьмин, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Спасибо огромное. Чудесный у нас получился город.
Мои швейцарские каникулы.
Кончитта или бандитта? А как вам нравится гордая Диаблос? Два фермера в потертых джинсах, больше напоминающие американских ковбоев, мучительно выбирали новое имя для своей любимой коровы. На самом деле, то ли ее звали Зорькой, то ли вообще не звали никак. Достаточно было номера 142, написанного белой краской на черно-коричневом боку. Но теперь все изменилось. Зорька стала королевой. Значит, они напишут в журналах и будут говорить по радио. Как же без имени? Королева среди коров. Столь почетное звание может носить только одно животное, то, которое умнее, сильнее и выносливее всех. Чтобы доказать это, оно выходит на арену и дает бой. Традиционные коровьи бои проводятся в южно-швейцарском кантоне Вале с 1922 года. Защитники животных не раз пытались воспрепятствовать этому безобразию, но их усилия тщетны. Как валезарцам, так и туристам очень нравится это относительно бескровное действо. В боях принимают участие только местные коровы породы Эрен. От всех прочих собратьев их отличает выносливость и, главное, абсолютно естественная потребность выстраивать иерархию в женском коллективе. Делают они это так. Встают на свои мощные ноги, упираются лбами и давай бодаться, пока одна не отступит. Или пытаются уколоть друг друга. Или сцепляют рога, стараясь свернуть противнице шею. До этого не доходит. Чаще всего проигравшая мадемуазель расплачивается за поражение царапинами. Кстати, она может и вовсе отказаться от поединка, тем самым признавая превосходство соперницы. Никто насильно коров стравливать не будет. Мужчины, то есть, простите, быки, на ринг не допускаются. Пока представительницы иренской породы выясняют отношения на потеху публики, все прочие коровы мирно пощипывают альпийскую травку и дают молоко, которое впоследствии превращается в роскошный швейцарский сыр. Грюйер, Сбринц, Эмменталер, Вашеран Фрибургиас, Тед де Муан и, конечно, раклет. Не только сыр, но и одноименное швейцарское блюдо, получившее название от французского глагола «раклер» – «соскребать». Казалось бы, ничего необычного в раклете нет. Плавленый сыр, черный перец, вареный в мундире картофель, маленькие маринованные огурчики и луковые головки. Но сам процесс достоин того, чтобы в нем поучаствовать. Только надо знать правила игры. Первое. Раклет нельзя есть быстро, иначе он превратится в некое подобие бутерброда. Второе. Раклет нельзя есть часто, иначе придется обращаться к врачу. Третье. Раклет не признает мишленовских ресторанов, но и не терпит забегаловок. Он уместен разве что в маленьком горном ресторанчике с видом на озеро, где непременно будут длинные деревянные столы, скатерти в клетку и открытые камин. Четвертое. В качестве партнеров по раклету ни в коем случае не следует избирать молчаливых и угрюмых персон, трезвенников или их противоположностей. В общем, удачная раклетная вечеринка зависит от правильных пропорций общения, еды и напитков. В качестве последних идеально подойдут молодые швейцарские вина. Кстати, большинство из них производится именно в Вале, самом винодельческом швейцарском кантоне. Здесь много солнца и гор, которые защищают виноградные плантации от сильных ветров и чрезмерной влажности. Число 47 стало для лизарцев почти священным. Они выращивают ровно столько сортов винограда и могут похвастаться именно таким количеством 4000-х горных пиков. Главная вершина страны, Маттерхорн, находится именно здесь, в Вале. Она знаменита своей первозданной красотой и свирепым нравом. В зимний период покорить ее почти невозможно. В летний она допускает на свою вершину не более 200 профессиональных альпинистов. Если вы к таковым не относитесь, то наслаждайтесь швейцарскими Альпами с их подножий. По горным склонам Вале проложены 8000 километров пешеходных маршрутов. Ленивые иностранцы ходят в основном сверху вниз, а вооружившиеся специальной тростью швейцарские бабушки, наоборот, снизу вверх. Они всегда поздороваются и расскажут вам массу интересных подробностей. Только попросите. Например, о том, что сейчас вы ступаете по великому пути вальзеров, по римскому пути или по торговой дороге купца Каспара Стокальпера. Все прочие подробности путешествия по Швейцарии можно найти на сайте myswitzerland.ru.
Мои швейцарские каникулы.